очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Чого це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». Ось ця година, вона присвячена сімейним питанням. Ми хочемо запросити усіх, у кого є сімейне питання, хто хоче побажати або звернутися до учасників нашої передачі. Нагадуємо координати студії «Світлого радіо». Хочемо підкреслити, що ми маємо два мобільних телефони, але один для здійснення вами телефонних дзвінків, а другий для того, щоб ви, якщо є така потреба і не можете висловити, щоб ви написали ваше запитання. Отже, телефон для дзвінків 067-123-7575. Номер для прийому повідомлень у вигляді СМС або ж то повідомлень у Вайбері. Це номер 093-558-4412. І стаціонарний, будь ласка, він теж до вашої уваги. Це номер 280-0305, код міста Києва 044. Ну, власне, і учасники сьогоднішньої програми «Сімейна консультація» це Юрій і Таня Соколовські. Доброго дня вам.
Доброго дня.
Здійснюєте служіння сім'ям від міжнародної місії «Молодь із місією» вже більше 20 років, десь 23-24, десь так. Так? Якщо так переглянути в інтернеті кількість заходів, семінарів, конференцій, служінь на тему сімейну, в які ви брали участь, то це дуже багато. На сьогоднішній день те, що ви вирвалися, те, що ви знайшли час, витратились на дорогу, неважливо в яку погоду, це для вас жертва? Це благословення? Це шліфовка вашого служіння? Як це назвати?
Ну, а інтересний вопрос, звісно. Це, скоріше всього, часть служіння, часть роботи, часть того, що нужно делать постоянно, потому что без постоянного вклада ты не чувствуешь, что происходит, где какие изменения. Поэтому я не думаю, что это жертва, это еще не жертва, это еще часть работы.
Хочемо ось ці перші хвилини цього, ну, цієї програми інтерактиву присвятити поки що ось вам, щоб наші радіослухачі, поки вони сходяться до приймачів, вас розпізнають. А от ви, Юрію, на одній із конференцій розповідали про ваше бачення сім'ї і розказували, що коли ви були ще молодим, то для вас сім'я здавалася таким густим лісом і немає сенсу туди там блукати у ньому. Але ви підкреслили, що ви змінили досконально, кардинально свою думку. Після чого? Що було Богом вам відкрито? Що вам стало зрозуміліше? Чому сім'я стала для вас не таким складним механізмом?
Ну, по-перше, це освіта. Освіта, яку я получав і зараз получаю, продовжую вчитися. Я розумію, що сім'я, вона функціонує по, якби має свою систему, свої правила. Взаємодія між людьми. Ми всі однакові люди, тому що ми люди. І в нас є потреби, чи бажання, чи щось таке, що нас ближе один з одним, чи може відштовхувати один від одного. Тому для мене, коли я зрозумів, що в принципі в цьому можна і треба розбиратися, навіть в своїх відносинах, в своїй сім'ї, можна просто плити по течії і нічого не робити. Але можна, по-перше, прислухатися до когось мудрого, хто має досвід. Молитися, щоб отримати відкриття від Бога. І це все разом зробило зміну в моєму розумінні, що сім'я – це дійсно та річ, яку можна змінювати. Можна робити її кращою. І тому я тут, тому я займаюся цим.
за вашої практики, були повністю зруйновані сім'ї, які воскресли? От такі приклади хороші.
Да, їх, к сожалению, наверное, не так много, потому что в нашу жизнь приходят люди на каком-то своем этапе жизни, трудности, и потом они уходят, или они потом переезжают, и мы как бы не всегда видим конечный результат. Но те случаи, когда мы видели, допустим, ситуация в семье с изменой, она восстанавливается около 2 лет.
Хіба вона може відновитися? Хіба душу можна залагодити або серце, коли
даже близький... становиться лучше, чем было, потому что когда приводится, когда ситуация заходит вот в такой, это даже не тупик, это уже смерть супружеству, когда есть измена, то без Бога фактически, ну, невозможно это сделать. Но когда Господь приходит, Он способен вот в ту ошибку, тот грех использовать для свидетельства, что может делать благодать в жизни человека, что Господь может делать. И это огромнейший труд той пары, которая проходит, но при условии, что двое хотят восстанавливать.
Як цікаво, тому що забігаючи наперед, виходячи із того, що ми анонсували програму, я вже бачу повідомлення, які у нас є. І там, власне, ось про ось ці, про дві позиції, коли двоє хочуть відновити сім'ю, але із цим трошечки згодом. А ось про цю благодать, яка може воскресити сім'ю, дуже хочеться, щоб хтось із наших радіослухачів це почув, тому що пам'ятаємо повідомлення, коли дружина вдома, а чоловік в АТО, і він там зрадив її. Я пам'ятаю це повідомлення. Сподіваємось, ви почули за це і ухватилися. Таню, вас наші радіослухачі запам'ятали по ясним, коротким, влучним, чітким відповідям на питання радіослухачів. Ви були в нас в нашій освіті, ви були з Юрієм у 2014-15 році, я не пам'ятаю, в якому із. І я пам'ятаю той резонанс, який спричинили ваші цифри, наведені вами. Перша цифра, я пам'ятаю, це було, ви сказали, за 90% дівчат. Я як сьогодні це пам'ятаю, які зґвалтовані своїми чоловіками у першу шлюбну ніч. І друга цифра – це 7% щасливих людей, здається, в Україні, так? Які щасливі у сім'ї.
Так, на жаль, це статистика.
І приблизно 30-40-50% щасливих в християнських сім'ях.
Так.
Це на сьогоднішній день так і є?
Оно меняется от ситуации в стране. Конечно, война и все ситуации, которые у нас происходят, они подталкивают где-то людей друг к другу держаться за отношения. Ситуация, касающаяся счастливых семей, меняется очень и очень медленно, потому что быть вместе – это еще не значит быть счастливой семьей. Там тоже есть, как Юра сказал, свои законы, свои... потребности, которые должны быть удовлетворены в супружестве, чтобы чувствовать себя здоровой, счастливой супружеской парой. И, слава Богу, в Украине уже есть достаточно сильное семейное движение, которое распространяется как профилактика в церкви, в обществе, в общественных организациях. И я надеюсь, мы надеемся, что в ближайшие 5-7-10 лет эта ситуация немножко должна сдвинуться, в церкви в том числе.
А от можете для тих, хто у 14-му році не чув про те, що ви розповідали, що це за 90% дівчат?
Ця статистика не була проведена нами, но вона взята із того, що коли дівчина готується до свадьбі, вся її емоціональна, фізична составна тратиться на те, щоб зробити свадьбу от такою, як вона хоче. Для парня свадьба – это временное неудобство, которое нужно пережить, потому что все, что он ожидает, это после свадьбы. Это первая брачная ночь и все остальное дальше. И многим парням не хватает мудрости, если невеста уставшая или у нее был стрессовый день, дать ей элементарно хотя бы немножко выспаться, почувствовать, что она хочет это сделать, но с радостью. И если не хватает мудрости или терпения, то, я имею в виду, здесь идет такое прямо уже сильное насилие. Но есть та вещь, которая мешает насладиться первым вот этим вот опытом близости, радости, не только физической, а эмоциональной. И после этого многие девушки относятся уже к близости как ну, надобности, которую нужно просто отдавать. И вот, вот это портит ту, ту благость, ту красоту супружества, которую Бог сотворил.
Дорогі радіослу, ви хотіли додати, наші телефони для вашої участі у цій програмі 280-03-05 і мобільний номер 067-123-7575. Чи має бути у сімейному питанні таке от, я не знаю, фундамент, як посвята у сім'ї? Що таке посвящення в сім'ї?
Посвящення – це основа. Без посвящения семья не может существовать. Это, я бы сказал, один из главнейших фундаментальных таких блоков семьи, взаимоотношений вообще. В жизни бывает разное посвящение. Бывает такое посвящение, когда оно примерно звучит так, что я с тобой, потому что мне хорошо с тобой. То есть до тех пор, пока мне с тобой хорошо, комфортно, я с тобой. Но это ситуативная, я бы сказал, такая переменчивая составляющая отношений. Потому что сегодня хорошо, завтра что-то случилось, уже нехорошо. Что? Какой выход? Выход что, разойтись? Нет. Посвящение – это когда я обещаю перед Богом прежде всего. Потому что посвящение человека человеку, оно в некоторых ситуациях срабатывает. Мне кажется, когда человек дает посвящение свое Богу, перед Богом на взаимоотношения в семье, то это такая, я бы сказал, незыблемая составляющая посвящения, которая не меняется от обстоятельств. Потому что я беру на себя ответственность идти с этим человеком вместе по жизни, независимо от того, что произойдет. Ведь, в принципе, все люди говорят на... во время бракосочетания о том, что и в радости, и в горе, и в здоровье, и в болезни. Но немногие как бы люди истинно понимают, что они обещают. Потому что, во-первых, не придают серьезного значения этим словам. Но то, что мы обещаем перед Богом, я думаю, любой трезвомыслящий человек понимает, что он берет ответственность.
А вот в вашем понимании... Когда пришло вот осознание того, что я действительно, я хочу быть посвященным, это сразу было, вот там, когда вы признавались там друг другу, или это с годами пришло?
Ну, я лично выбирал супругу вместе с Богом, скажем так. И я понимал, что то, что я делаю на всю жизнь. То есть у меня было понятие того, что я перед Богом это делаю. Поэтому никогда не задавался таким вопросом, насколько я там глубоко себя посвящаю этому. Я понимаю, что мое посвящение выдерживало определенные испытания. Бывали моменты, когда мне самому было трудно с собой, не то чтобы еще восполнять нужды моей жены. И в этих ситуациях, кажется, хочется от всего убежать, спрятаться, как-то выйти из этого. Но вот то внутреннее состояние ответственности перед Богом, и потому что для меня, ну, то, что я обещаю перед Богом, имеет вес, большой вес для моей жизни, это останавливало меня от каких-либо слов, решений, действий, которые ну, противоречили этому посвящению.
Нам повезло, я могу сказать это слово, повезло то, что мы оба из полноценных семей. То есть у нас была уже модель, что супружество – это надолго, что
но
супружество…
Но вы еще из христианских семей.
Еще из христианских семей, да. Это уже тот базис, на котором мы могли строить. Но когда ты понимаешь, что ты все равно проходишь через свои трудности, то что-то должно быть в жизни незыблемое. Ну, хотя бы что-то. И вот это понимание, что этот человек Богом дан мне, и я просила это. Я просила у Бога человека, который бы любил Бога, любил меня и был мне другом. А в дружбе есть разное. В дружбе бывают хорошие времена, бывают сложные времена. Но что интересно, вот если мужчина имеет вот эту способность посвященности, элементарную, обычную мужскую способность посвященности, сказал и сделал, мужской характер, то это автоматом восполняет женскую нужду в безопасности. Тогда жена скорее, легче отдает ему способность ее вести. Если мужчина не имеет вот этой вот способности, или она очень слабо, ее нужно развивать, что он сказал, он это делает, и он посвящен этой семье, Если это отсутствует, она берет в свои руки, к сожалению, руль, и тогда...
СМС-повідомлення з таким запитанням. А що, якщо посвящення приносить тільки один? Що, якщо терпить і жертвує тільки одна сторона? Що, якщо не можеш бути самим собою? Постоянне поучення, наставлення. Так не повинно бути, тобі так не йде.
Угу. Угу. Ну, можливо, тут вопрос не в посвящении, а вопрос в понимании другого человека. Потому что не всегда... люди имеют достаточно знаний и, возможно, переданных каких-то ценностей от семьи, где они вырастают, как взаимодействовать друг с другом. Иногда люди искренне хотят помочь партнеру, подсказать что-то, но это приводит только к противоположному результату, потому что не понимают нужды этого человека, не спрашивают, а сами предполагают, что они знают, что этому человеку надо. И все, тогда идет полный разлад. И человек не понимает, почему я хочу что-то сделать для тебя, я стараюсь там где-то, а реакция совершенно противоположная.
То есть, правда, руб, о, каким он должен быть, каким он моя работа?
Каждый человек должен где-то отображать образ Христов. Образ Христов имеет в себе стопроцентную благодать и стопроцентную истину. Господь не явил нам только благодать и не явил нам чистую истину. Вот в нем самом эти две вещи были настолько сильны. И я думаю, в супружестве, вообще в жизни, для нас очень важно понимать, что есть благодать, жертвенность, но есть и истина, есть границы, есть вещи, которые нужно, ну, так, можно сказать, самоуважение иметь, чтобы показать, где есть те вещи, которые, ну, не надо переступать. Жертвенность, она приходит тогда, когда ты понимаешь себя, когда ты понимаешь другого. Просто жертвенность сама по себе, она может быть даже разрушительной.
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Гості програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.
Сьогодні учасники програми «Сімейна консультація» – це Юрій і Таня Соколовські, служителі сімейного плану. Звертайтеся по допомогу. Поки що давайте розглянемо ще одне запитання, яке раніше надсилали наші радіослухачі. Пишуть: «Вышла замуж за христианина. До брака обговорили много вопросов, которые мне были важны. Будущий супруг был совсем согласен, но прожив в браке 10 лет, постепенно изменился на все 100%. Стал вспыльчивый, жестокий, постоянно кричит на меня и детей и пьет. Потом кается, через месяц опять то же самое».
Такие симптомы не появляются резко. Это накопившееся неудовлетворение. Это симптом того, что не было, может быть, близких отношений, при которых можно открываться, при которых можно говорить о невосполненности каких-то нужд, о невозможности действий по отношению друг к другу, вот таких, какие были. Как бы для меня со стороны, ну, это сложно со стороны судить в семью, но это результат... отсутствие хорошего общения между партнерами, а когда есть, ну как бы это сказать, не делание тех вещей, которые должны быть сделаны, оно приводит к отчуждению друг от друга, и каждый спасается уже как может. И, к сожалению, алкоголь – это самый короткий путь.
Ну, если, допустим, в этой ситуации у человека не было раньше зависимости какой-то еще до того, как они поженились, а она появилась в процессе их несупружеской жизни, то явно здесь проблема в самом супружестве. Uh-huh. И я думаю, что часто мужчины как бы вот отдаляются от своих жен, они и начинают употреблять какие-то вещи, потому что они не чувствуют, что он дома мужчина. Uh-huh. Он просто может чувствовать, что он еще один сын у мамы. Естественно, по-разному мужчины реагируют. Кто-то будет просто замикатися в собі, хтось буде становиться агресивним. Ну, с этой стороны тоже нужно смотреть на взаимоотношения. Не обязательно, что вот просто этот человек ушел от Бога, ушел от семьи, потому что он такой плохой. Возможно, были к этому причины и со стороны супруги. Поэтому я так как бы... С одной стороны, я не снимаю ответственности с него, потому что любой человек ответственен за свой выбор и поведение, которое он делает. Но иногда мы... не зная, подталкиваем человека к этому.
Здесь может быть еще две причины. Первая причина, когда жена берет на себя ту функцию и ту роль, которую не должна брать. Она подкладывает руки там, где не нужно, она оберегает мужа слишком, тогда, когда ему нужен хороший вызов, тогда, когда ему нужно ощущение, как Юра говорит, что он лидер, что он в семье ведет. И второе, еще есть такой нюанс, когда мужчина имеет низкую самооценку. Когда, в принципе, женщина строит самооценку мужа в двух областях. Это ободрение, похвала и сексуальное удовлетворение. Вот это две такие основные ниши, куда жена должна вкладывать. Если она больше вкладывает в уборку, в готовку, в то, чтобы у него наглаженные были брюки и рубашка, оно, конечно, хорошо, но оно не согреет его личность. И здесь нужно посмотреть, где, в каком вот...
Добре, ми її уявили. 10 років, немало і небагато. Двоє діточок, дітей написано. Uh-huh. Значить, ну, може, встигли двох зробити. Що радимо їй сьогодні? І з чого почати? От людина взялася за це, вона побачила, що її сім'я по швам розходиться. Uh-huh. Що вона має? З ним спілкуватися, молитися, виконувати ось ці дві похвала і сексуальне удовлетворення відразу з сьогоднішнього вечора, чи що?
Ну, я думаю, що спочатку їй треба зайнятися собою. Просто собой, как женщиной, как дочерью Бога, как человеком. Вот просто вернуться к себе, понять, кто она, какая она, что ей не хватает, где как бы вот стать достаточно сильной, чтобы потом понять, что ее ценность не в ее муже, что ей для того, чтобы быть целостной личностью, достаточно она и Бог. И когда здесь она вырастет, тогда можно уже идти к мужу и начинать маленькими шагами открытый диалог, спрашивать, наблюдать, смотреть, где она ему может послужить, смотреть, где ей нужно убрать руки. И узнавать немножко больше, что пробовать и узнавать, что срабатывает. Пока ситуация не зашла в край, потому что алкоголь, он имеет не только на отношение к нашему поведению, но и на мозг, и на те реакции, которые происходят внутри.
Добре.
То есть те моменты, когда действительно он кается, когда он чувствует себя банкротом где-то, это хороший момент искать помощи, возможно, там, хорошего подготовленного служителя, который в этой области может им помочь. Угу. Потому что когда ему хорошо... маловероятно, он будет искать помощи. А конечно. Вот этот момент сфокусировать на то, чтобы искать, идти вместе. Чтобы не так, это твоя проблема, ты иди и решай. Uh-huh. Это наша проблема, это наша семья. Uh-huh. Поэтому мы должны спасать ее вместе.
Дякуємо за відповіді. Давайте тоді ми розглянемо ряд питань, які от пов'язані ще й з дітками. Uh-huh. Вопрос. А как быть? Женился, все нормально в семье. Родился один ребеночек, через два года второй. Жену как подменили. Это не та Катя, с которой я познакомился. Нервная, немного агрессивная. Я понимаю, что это ее выматывает. Но так вышло, такая ее роль. Она мать, та, которая дает жизнь. Не проговаривает. А я чувствую, что она на меня считает виновным за такой расклад жизни. Она не говорит, так? Не проговаривает.
Интересный вопрос, конечно. Я думаю, что вопрос по-другому бы звучал, если бы они задавали его вместе, или жена прокомментировала бы свою часть. Здесь больше понимание роли мужа и жены плюс понимание родительства. Это не ее дети, это и не ее ответственность, а это наши дети. Это наша ответственность. И здесь немножко в этом вопросе так проскакивает такое... такие нотки, что материнство – это
твое,
а это мое, в супружестве и в семье вообще твое, мое отсутствует, там есть наше. А тем более то, что касается детей, это то, что касается нас двоих. И если муж не видит, каким образом помочь жене чувствовать себя не только мамой, а супругой, любимой супругой, то значит, им нужно сесть вдвоем и понять, может, нужно взять няню хотя бы раз в неделю, чтобы жену вывести куда-то, чтобы она почувствовала, что она еще по-прежнему человек. Иногда посидеть самому с детьми, чтобы она могла куда-то выйти, пойти без детей, без мужа, просто посмотреть, что мир вокруг еще существует. Это сложный период родительства в супружестве, когда жену не хватает на мужа. Здесь и ее должна быть ответственность, потому что дети в нашу жизнь приходят и уходят. А на супружество – это всю жизнь. Если сейчас пойдет трещина, ее потом очень сложно будет слепить назад. Поэтому дети – это то, что мы должны воспитывать, оберегать. Но супружество – это то, о чем мы должны заботиться. Поэтому здесь важно и с ее стороны понять, что ей нужно, и прийти к мужу и сказать: «Извини, дорогой, мне сегодня нужен вечер. Я чувствую, что уже все перекрывает». И ему, с своей стороны, нужно понять, что дети – это тоже его ответственность.
Но если она молчит, если она молчит и не говорит, то надо брать просто инициативу в свои руки. И, и как во время встречаний, когда только познакомились, находил время и для того, чтобы погулять, и для того, чтобы пообщаться. Вот к этому нужно возвращаться. Потому что я понимаю, что это больше всего питает ее дух, а не даже деньги, которые приносишь в дом, и все остальное.
Тобто навіть якщо хтось один буде ініціатором, зможуть вирватися з цієї ситуації. Щойно прийшло в скайпі повідомлення. Син заявив, що не хоче бути віруючим, не хоче посещати церковь і робити це тільки для нас, для родителей. Відбити очередне воскресіння. Все.
Я вам можу сказати, у вас абсолютно нормальний син. Если он способен вам такое сказать, значит, у вас зрелый, нормальный сын. Он не скрывает то, через что проходит. Он не хочет быть просто номинальным верующим. Последние исследования показали, почему подростки уходят из церквей. И причина настолько банальна. Причина в том, что они одно видят в церкви, а другое видят дома. И подростки или молодые люди, для них эта концепция вообще неприемлема. И, может быть, кто не проходил, мы прошли это же в своей жизни с нашим меньшим сыном. И когда он нам точно такое же сказал, мы ему сказали: мы тоже не хотим. Это последнее, что мы хотим, чтобы ты ходил просто в церковь, только потому что ты сын верующих родителей. И да, он не ходил 2 года. Но самое главное в этой ситуации сейчас вам, как родителям, папе, маме, принимать его абсолютно таким, как он есть, разговаривать с ним. Это единственное, что его сохранит от больших ошибок и поможет вернуться тогда, когда у него пройдет подростковое искание, подростковые вот эти всплески шатаний туда-сюда.
Але не панікувати, так? Тому що батьки переживають, що все, втратили дитину.
Да, вообще, вот эта ситуация, мне кажется, это нормальный процесс взросления, когда ребенок начинает понимать, что он хочет искать свой путь, каким-то идти. И наоборот, когда очень жестко родители ставят в таком возрасте правила, то отчуждение отталкивает человека на многие годы. И от церкви, и вообще.
И от семьи.
А вот если они все-таки в этот момент поймут, что да, ребенку надо дать больше свободы, права выбора, но вместе с тем поддерживать отношения, диалог с ним, относиться к нему как к нормальному, а не как к заблудшему и потерянному ребенку, то шанс того, что он через каких-то там 2 года вернется, гораздо выше, чем если ставить просто жестко очень рамки.
И проводите с ним больше времени. Едьте куда-то на рыбалку, едьте куда-то, ходите, общайтесь, помогайте ему почувствовать вас. Все остальное он потом с Божьей помощью найдет.
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Експерти програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.
І ще одне запитання. Дмитро пише. Здравствуйте. В одной из этих передач я услышал такую фразу. Во всем плохом, что произошло в семье, виноват муж, потому как мало общался с Богом. Никак с этим не согласен. Как бы ты ни молился, как бы ты ни постился, насильно не заставишь себя любить и уважать. О, насильно не заставишь. Если супруга не желает делать шаги по восстановлению, воскрешению семьи, в этом не муж виноват. Хочу услышать и ваше мнение.
Ну да, это такая ситуация нетипичная. Наоборот, чаще бывает в другую сторону. Но я думаю, что если так происходит, то возможно недоверие к мужчине, к мужской фигуре, оно было, возможно, заложено еще в семье, где девушка выросла. И ей трудно доверять ему и идти навстречу ему. Но если это стало результатом уже супружеских взаимоотношений, то я думаю, что, возможно, такое как бы закрытость, нежелание строить взаимоотношения, это результат уже того, что человек потерял всякую веру в то, что что-то может измениться. Возможно, как мы уже говорили раньше, когда... Допустим, хороший муж думает, что он знает, что нужно его жене. И он постоянно как бы направляет ее, учит ее, наставляет ее, даже проповедует ей, может быть, Слово Божие рассказывает. Но с целью, чтобы изменить ее, то есть если цель моя изменить мою супругу, то 100% результат будет противоположный. Если цель моя изменить меня, чтобы ей было удобнее со мной жить, то результат будет совершенно другой. Может, как раз это этот случай.
Я хочу сказать всем братьям, всем мужьям, всем мужчинам, у вас огромный потенциал того, что вы можете сделать в жизни жены. Бог не случайно дал самое сложное самому сильному – любить. Можно покоряться, можно заставить даже покоряться, можно выбрать покоряться. Но любить – это очень сильно. И вот именно мужчине, мужу Господь дал это повеление – любить свою жену. Это огромнейший выбор, это труд, это желание. Это вот как Юра говорит, то, что я могу сделать даже больше для своей жены. И я бы еще даже сказала, жена, по сути, может узнать Бога через мужа гораздо больше. Потому что только через мужа я узнала, насколько Бог меня любит. Через его терпение, через его заботу, через то, что он видел во мне, то, что я не видела. Это то, как Бог относится к нам. И вот здесь у мужей есть эта способность и сила любить жен. А есть в любой ситуации, в любой семье два человека притираются, пока они приходят к какому-то пониманию. Но понимание своей роли как мужа и своей роли как жены нужно, ну, как минимум понять или знать, или спросить у кого-то, в чем заключается роль мужа. У многих мужей спрашиваю, принести деньги, накормить там, и вот в этой плоскости все. Но это гораздо больше, потому что Христос дал нам пример. А там конкретные есть вещи, которые, может быть, для тех, кто не знает, посмотрите. Если этого недостаточно, если очень хорошие книги, которые помогают понять, в чем роль мужа и жены. Но если это уже крайний случай, как Юра говорит, если жена не умеет уважать, то любовь и терпение мужа все-таки могут это изменить.
Маємо телефонний дзвінок. А доброго дня, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
Здравствуйте.
Добрий день.
А вот подскажите мне, пожалуйста, моему сыну 33 года, в церковь он не ходит. И у нас такие плохие отношения, мы ни в чем, у нас ни в чем нет контакта, ни в чем нет каких-то какого-то обоюдного согласия на что-то. Я уже даже боюсь, что когда он ко мне подходит и что-то спрашивает, он наполнен злобой, негативом. Он не может устроиться на работу. И во всем он обвиняет меня. Я у него во всем виновата почему-то.
Ви знаєте, зараз мама винна в усьому. І якщо він таким і залишиться, то якщо він одружиться, то буде жінка в усьому винна.
Я думаю, да. Быстрее всего вона так і буде.
Ну, я боюсь, що йому сложно буде і жениться. Так,
да, 33 роки живе з мамою. Нет сім'ї. Да, это, возможно, говорит о какой-то его незрелости, неготовности к жизни. В этой ситуации, конечно, где-то, возможно, я не знаю вашу семейную ситуацию, вы воспитывали его одна, возможно, без мужа, без мужской фигуры, и он, вы не могли ему дать все то, что нужно ему, как для мужчины, для того, чтобы он был ответственным, зрелым. Потому что в этом должны участвовать другие мужчины, если нет мужа, возможно, тренер, возможно, дедушка, возможно, дядя, чтобы научить парня, что такое мужественность, что такое мужчина, его роль.
Часто мальчики, молодые люди, они несознательно, они мстят родителям за то, что не дали им быть самими собой. А иногда родители забывают, что в пределах 20 лет нужно детей, ну, если не отправлять, то помогать им вылететь из гнезда, стать самостоятельными, не делать за них те вещи, которые они должны уже делать к 30 годам сами. То есть способность зрелости молодого человека определяется тем, когда от него ему не дают тех благ, которые он привык получать.
И еда. Может,
еда, обслуживание, все он должен делать самостоятельно. Да, будет еще сложнее ситуация, если ему это поставить перед фактом. Но это процесс его выздоровления как личности. Налаживание отношений с мамой обязательно, но оно не произойдет, пока он не отделится, пока не станет самостоятельной личностью. Это аксиома. Оно никогда, молодой человек, не будет зрелым, живя просто с мамой. И он будет бунтовать. И он будет, потому что он и не может уже без мамы, и он с мамой себя чувствует неполноценным. Поэтому одно из, наверное, таких вещей, которые, если получится сделать, его нужно подтолкнуть к самостоятельности.
Ну, вона уже боїться, коли він підходить.
Угу.
Ну, які можуть бути тут кроки, які найперше їй потрібно зробити?
У мене був такий опыт теж з одною жінкою старшою. Такая же ситуация. Но там еще похуже было, потому что ее сын, да, половину жизни провел в тюрьме, и он... Она его боялась. Жили в одной квартире, да, и в одной комнатной квартире, и уйти некуда, и что-то изменить она не может. Он относился к ней очень грубо. И когда мы говорили с ней о том, что можно изменить, мы пришли к такому пункту, тому, что Слово Божие говорит, что каждый человек должен нести свое бремя, то есть свой рюкзачок ответственности. Я говорю, что из того, что вы делаете для него, он может делать сам для себя. Но она перечислила ряд вещей. Вот. Я говорю, хорошо, тогда соответствие со Словом Божьим, что вы должны делать для того, чтобы действительно не тащить за него этот груз. Она говорит, что я не должна готовить, что я не должна там стирать для него. Я говорю, ну попробуйте. Попробуйте, может быть, как раз это и путь к выздоровлению ваших отношений. И я ее через где-то полгода встретил после нашей встречи. И она мне рассказала историю, что говорит, в первый вечер, когда она пришла, сказала, сыночек, я тебя очень люблю, но поскольку ты живешь на моей шее, ты, то, что ты зарабатываешь, тратишь на себя, я со своей пенсии должна все делать, оплачивать это, я с сегодняшнего дня не буду тебя кормить. Пожалуйста. То, что ты зарабатываешь, корми себя сам. Он, конечно, очень психанул. Он говорит, разозлился, порвал на ней рубашку. Но самое интересное, что в этот же вечер он пошел, сам купил себе еды. Он сам встал. выравниваться, обслуживать себя. И вот она говорит, у нас сейчас отношения хорошие.
Он пришел в церковь.
Да, то есть что-то стало в нем меняться, потому что он почувствовал, что уже нет той мамы, которая несла его на своих руках. Вот. Но, к сожалению, через время, может быть, через год или даже больше, еще у нас была одна с ней встреча. Я смотрю, она такая потухшая. Я говорю, что произошло? Да, он говорит, вернулся к своему старому образу жизни. И я говорю, ну вы продолжаете как бы держать вот эти границы? Она говорит, мне его стало жалко. Я же мама. Вот мне кажется, здесь такой тонкий момент, что когда человек чувствует ответственность за себя, то он способен выровняться. Способен. Но если его нести, то он будет таким всегда.
И жалость, конечно, здесь вот не жертва. Это как раз то, что разрушает.
Это ж мама.
Да. Поэтому маме нужна помощь, во-первых, чтобы она отпустила, чтобы она справилась со своим одиночеством. И только тогда могут быть изменения уже в жизни сына. И дал бы Бог вам кого-то, кто помог бы вам справиться с одиночеством и заполнить эту нишу.
Останнє запитання, і ще хотілося б почути від вас такі слова ободріння, тому що ви говорили про те, що вам пощастило, ви так на початку програми сказали. Юрій молився за Таню, Таня за... Ну, вже імена тепер відомі, а тоді ви молилися просто, щоб ви були тими, хто любить Бога і так далі. А є багато сімей, які уклали шлюб задовго до того, як Бога пізнали. І зараз вони не можуть бачити у своїй жінці або чоловікові образ Бога. Навпаки, він скаже, та йди від мене, сатана. Але зараз ось такий, може, просто буде ваш коментар. Добрый день. Мы разошлись с мужем 10 лет назад по причине его измены. Когда мы женились, он говорил, что никогда не уйдет, потому что его отец ушел, и ему и с братом было плохо без отца. Но сделал так же, как отец. 3 года мой бывший муж не общался с нашим ребенком, а я молилась, чтобы у них были хорошие отношения. И ребенок не стал ненавидеть отца. Сыну сейчас 19 лет. Они общаются с отцом, но мы никогда не говорили о том, почему мы разошлись. Надо ли поговорить об этом и с сыном? Когда папа ушел, сын спрашивал, что я сделал, что папа меня не любит и ушел. Я всегда молилась ей, слава Господу, сейчас они общаются с папой нормально.
Очень важный вопрос. Очень важный. И в самом вопросе уже есть две вещи, которые нужно сделать. Нужно поговорить с сыном, это уже достаточный возраст, чтобы поговорить, как раз по той причине, что почти все дети при разводе проходят через эти чувства. Они чувствуют, что они делали что-то не так, и поэтому мама с папой развелись. Это стандарт, это почти все дети проходят через это. Если оно застряет, если оно остается внутри в сердце ребенка, это уже травма его личности. Это ему потом преодолевать это все во взрослой жизни надо. Поэтому сейчас очень хорошо взять сына, куда-то уехать, только не дома. Пойдите куда-то, пройдите, сядьте в кафе, перед этим помолитесь и просто расскажите сыну, что... Есть вот такая тенденция у папы, у него там кого-то в роду, то, что есть разводы. И не хочется, чтобы это продолжалось. Поэтому на тебе, как на сыне сейчас, очень важная ответственность остановить это. Потому что оно может продолжиться, отчасти потому, что не было хорошего примера, отчасти потому, что если ничего не говорить и не делать, оно может быть проблемой, поэтому поговорите, поблагодарите за то, что у него в жизни был папа, и он есть папа.
Да, он испилкуется.
И это хорошо, что они продолжают общаться. Но чтобы сыну не передать это все наследство, сделайте красиво так, чтобы сын почувствовал и любовь мамы, и заботу папы, но понял, что ему это в его жизни не надо нести. Он свободен от этого.
Дякуємо за відповіді. Останні хвилини... Це, власне, от коли чоловік і дружина не бачать у своїх... Ви не говорите о половинках, да?
Да.
Як ви говорите?
Часті – это часть чего-то. Ну, это одно целое, которого Бог создал. Мы можем чувствовать себя как без друг друга, как оторванные друг от друга, но все равно мы есть личности.
От, якщо вони не бачать в своїй образ Бога, не можуть від цього, що не бачать Бога, не можуть поважати. Якщо не пощастило, як багатьом пощастило, за що їм триматися, що їм робити?
Ну, я думаю, что любому человеку гораздо есть больше, что терять в случае расторжения взаимоотношений. И чем попытаться что-то сделать для того, чтобы изменить свое отношение, прежде всего, к партнеру. Я не думаю, что нужно идти путем «мне тяжело, а самому будет легче». Легче не будет. Ну, может быть, только в случае, если есть
насилие,
опасность для жизни, здоровья, есть такие взаимоотношения, то я понимаю, что лучше быть отдельно, потому что это опасно. Но если это просто не взаимопонимание, закрытость друг от друга, то в любом случае разрыв отношений, он больше имеет последствий для человека. Одиночество, чувство вины со временем и многое другое, через что нужно будет проходить.
Я бы хотела только добавить, чтобы все семьи, неважно от того, смотрят они друг на друга романтично, вот конфетно-букетно, или у них трудности, проблемы, чтобы, во-первых, посмотрели на то, что у них есть что ценить. Очень много в мире людей, которые бы променяли ситуацию свою на вашу в один счет, даже не задумываясь. Поэтому те, у кого есть отношения, есть семья, во-первых, радуйтесь, что она у вас есть. Во-вторых, посмотрите друг на друга с какой-то положительной, хоть там 3%, но что-то есть такое, что можно оценить. И самое важное, точка отсчета, от которой вы идете, в направлении, в котором вы идете. Если вы сложная семья и катитесь вниз, это плохо. Если вы сложнейшая семья, но вы идете по крупицам вперед, вы уже счастливы, вы уже благословенны. И Бог будет благословлять не потому, что какой у нас был там прошлый благословенный опыт или у кого-то прошлый тяжелый. Он смотрит на сердце сейчас, и он видит, куда мы движемся, в послушании Богу, в способности воспринимать хотя бы друг друга, не то, что там любить, а хотя бы выдержать это напряжение, но двигаться вперед. Поэтому пусть Бог благословит каждого из вас, понимая, где вы, в каком части. Смотрите не на то, какие ви є, а куди ви движетесь.
Дуже дякуємо. Дуже хочеться вірити, щоб ця програма, ця година, яку провели ми разом із вами, щоб це було і такою, ну хай, ну хоч найменшою іскоркою, навіть те, що було вже залито водою. Так, щоб були сили у наших радіослухачів вставати і боротися за свою сім'ю.
Да, я б ще хотіла попросити всіх тих, хто слухає нас і хочуть щось робити для сімей. Пожалуйста, вставайте в это служение. Это трудное служение. Но вы можете, даже имея проблемы в своем супружестве, что-то делать для других семей.
Дякуємо вам. До наступної зустрічі, так?
Дякую.
Спасибі. Сьогодні в нашій студії учасники програми «Сімейна консультація» це були Юрій і Тетяна Соколовські, які є служителями, сімейними служителями в міжнародній місії «Молодь з місією».
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Експерти програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.